В ближайшие минуты предлагаем всем слушателям окунуться в размышления над Словом Божьим и послушать комментарии к Новому Завету, подготовленные по материалам шотландского богослова, преподавателя Нового Завета и древнегреческого языка Уильяма Баркли. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 стиха. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Уильям Баркли комментирует этот отрывок, названный «Действие в храме». Если въезд в Иерусалим был вызовом властям, то это еще больше вызов. Чтобы эта картина предстала перед нашими глазами, мы должны зрительно представить себе храм. В Новом Завете два слова переводятся как «храм», и в обоих случаях это правильный перевод. Но они существенно различаются между собой. Сам храм называется «наос». Это сравнительно небольшое здание, которое включало святое и святое святых, в которое мог входить лишь первосвященник, да и то лишь в день очищения. Но сам наос был окружен огромным пространством, на котором были расположены последовательно множество дворов. Сперва шел двор язычников, в который мог войти каждый, но дальше которого язычникам было запрещено ходить под страхом смертной казни. После этого шел двор женщин, в который вели красные ворота, через которые мог пройти каждый израильтянин. Дальше шел двор израильтян, в который входили через Никаноровы ворота. Большие ворота из коринфской бронзы, которые открывали и закрывали 20 мужчин. В этом дворе собирался народ для храмовых служб. Во дворе священников, в который могли войти только священники, стоял большой жертвенник всесожжения, жертвенник для курения, семисвечный светильник, стол для хлебов предложения и большой медный умывальник. А позади него стоял сам наос. Весь район, включая все дворы, в Библии тоже называется храмом. В греческом это «хиерон». Будет лучше, если мы будем различать эти два понятия и оставим слово «храм» для храма, то есть для наос. А храмом «хиерум» будем называть все принадлежащие к храму притворы. Сценой действия этого отрывка является двором язычников, в который мог войти любой человек. Этот двор всегда был полон народа, в нем всегда кипела деятельность. Но в Пасху, когда там были паломники со всего тогдашнего света, он был переполнен. Язычников там всегда было много, потому что Иерусалимский храм славился во всем мире, и даже римские писатели относили его к самым поразительным сооружениям. Во дворе язычников велась торговля двоякого рода. Во-первых, там меняли деньги. Каждый иудей должен был уплатить храмовый налог в пол сикля непосредственно перед Пасхой. За месяц до Пасхи во всех городах и деревнях устанавливались будки, в которых можно было уплатить этот налог. Но с определенного дня его можно было уплатить только в самом храме. И вот там его платило огромное большинство паломников из других стран. Этот налог взимали только в одной определенной валюте, хотя для других целей в Палестине ходили все валюты. Этот налог нельзя было платить серебряными слитками или брусками, а только чеканной монетой. Нельзя было платить монетами из низшего качества сплава или монетами с обрезанными краями, а лишь монетами из высококачественного серебра. Этот налог можно было уплатить сиклем святилища, галилейским полсикля и особенно тирской монетой очень высокого качества. Миновщики денег обменивали неподходящие монеты на требуемые монеты. На первый взгляд это кажется самым необходимым делом, но дело заключалось в том, что эти миновщики брали комиссионный сбор в размере 1/6 полсикля. Этот дополнительный сбор назывался колбон. Эти деньги вовсе не шли целиком в карман миновщиков. Шла как добровольное пожертвование, часть – ремонт дорог, часть – на покупку золотых пластин, которыми хотели покрыть весь храм, а часть – в храмовую казну. Нельзя сказать, что все это шло злоупотреблением. Но вся эта система могла привести к злоупотреблению. Она давала возможность эксплуатировать паломников, пришедших на богослужение. И не приходится сомневаться в том, что миновщики на этом наживались. Хуже обстояло дело с продажей голубей. При большинстве посещений храма нужно было обязательно принести жертву. Голубя, например, можно было принести в жертву для очищения женщины после рождения ребенка или когда прокаженный получал свидетельство о своем исцелении. Можно было легко купить жертвенных животных за пределами храма, но каждое предназначенное для жертвы животное должно было быть без единого порока. Были специальные смотрители-контролеры животных, и по существу они наверняка браковали всякое животное, купленное за пределами храма, и послали бы человека купить это животное в храмовых рядах-лавках. В этом не было ничего предосудительного, если цены в храме не отличались от цен на животных за пределами храма. Но пара голубей могла стоить в храме во много раз дороже, чем за пределами храма. Это было уже давнее злоупотребление. Люди с благодарностью вспоминали одного раввина, Симона бен Гамалиела, за то, что он повелел продавать голубей не за золотые монеты, а за серебряные. Он, конечно, выступил против этого злоупотребления. Кроме того, ряды, в которых продавались жертвенные животные, назывались «базары Анны» и были частной собственностью этой первосвященнической семьи. И в этом, однако, нельзя сразу увидеть злоупотребление. Должно быть, там было много честных и приличных торговцев, но это злоупотребление могло быстро пустить свои корни, и храм стал местом, где собирались бездельники и негодяи. Худшим примером торговой монополии и закрепленных законом имущественных прав сэр Джордж Адам Смит мог написать: «В то время каждый священник должен был быть торговцем». Существовала большая опасность бесстыдной эксплуатации бедных и скромных паломников. И эта эксплуатация вызывала гнев Иисуса. Дорогие слушатели, только что вы прослушали комментарии к одной из книг Нового Завета.
Текст читала Галина Волченко. Ждем вас в следующей программе.